Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Еще раз добрый вечер. Сегодня в храме, напомню, читается фрагмент 8 главы Евангелия от Иоанна. Тот самый, где у фарисеев и Спасителя состоялся разговор о том, кто же он, кто в этой связи сами фарисеи, чего они могут, чего они не могут, почему они этого не могут, откуда Христос, для чего он здесь, кто его отец и так далее. А ответы на эти вопросы сегодня очень точно, очень понятно, самое главное, даже нам, неофитам, необразованным, формулирует клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов. Еще раз добрый вечер, отец Михаил. В начале нашего разговора вы сказали, что Господь действительно всех нас любит, безусловно и абсолютно. При этом вот я слушаю разговор, я присутствую при разговоре Христа с фарисеями, читая вот это священное писание, и понимаю, что любви в очень мужском... Вот как я себе воспринимаю этот разговор? Это очень жесткий, очень мужской разговор. Предельно жесткий. Христос не скупится на очень жесткие определения. Ну, то есть, если представить там себе даже мой разговор там с соседями на парковке, я бы себе не мог позволить вот таких обвинений в адрес там человека, занявшего мое место на парковке. Например, да? Вы дети дьявола.
Да, это сейчас я хотел сказать как раз, да. Так.
Вы дети дьявола. Вы не от Бога.
Вы не мои дети, вы дети дьявола.
Но я к чему? Это очень жесткий, очень мужской разговор. В этом разговоре любви, как таковой, я не вижу. Более того, он говорит, что вы не попадете в Царствие Небесное. И, понимаете, если мне бы Христос сказал такое, ну, жизнь просто рухнула. Он говорит это фарисеям. И это каким-то образом уживается с тем, что, а, у каждого есть возможность попасть в Царствие Небесное, б, Господь всех любит. И над всем этим маячит самый большой вопрос. А что, если я такой фарисей? Действительно ли в словах Христа, обращенных к фарисеям, нет любви? И действительно ли он им прямым текстом говорит, что я, Господь, махаю на вас рукой, вам заказан путь в Царствие Небесное?
Нет. Вот давайте сравним, раз уж мы начали говорить про отцов и детей, вот любви нет, вот представим просто ситуацию, любви нет в том случае, когда мама, например, ребенку говорит, да, делай, что хочешь, хочешь кури, хочешь пей, делай, что хочешь, хочешь не учись. Вот это самая настоящая нелюбовь. А когда отец дает или словами, или какими-то другими методами воспитания, которые приняты в той или иной семье, понять ребенку, что он не прав, вот это любовь. Потому что любовь — это там, где тебе не все равно. Вот когда мы говорим, а, вы в ад попадете, и все. Все эти жесткие и хлесткие слова для фарисеев — это не просто...
Приговор.
Это, да, это не просто приговор, это как порка. Что бы задумался, когда ребенка выпарит хорошенечко, он, с одной стороны, обидится на родителя за то, что он так вот как будто бы без любви отнесся к нему, а с другой стороны, он задумается, просто так-то папка по попе не даст, ну или мамка. И вот эти хлесткие слова, вот это же... такая жесткость Спасителя, она, мне кажется, как раз проявление любви. Потому что он говорит, мне не все равно. Вы ушли с того пути, на который вас всех я собирал. И вот просто нужно смотреть полностью, как Господь говорит там, о Иерусалиме, о детях. Помните вот этот момент, когда Господь смотрит на Иерусалим и говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». То есть вот это даже материнское какое-то, не отеческое, образ отношения Господа к своему народу, к евреям, в том числе фарисеям и тем, с кем он сейчас так жестоко говорит. Поэтому здесь отнюдь не, не любовь и не приговор.
Не любовь.
Да, да, не любовь. Ну, вы поняли.
Да, да, я вас понял. Но я все равно очень переживаю за вот это вот соотношение, да, фраз. «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Вы не можете слышать слово моего». Вот я в этом вижу, знаете, то же самое, что Господь сделал с неприносящим плодов деревом. Да, то есть он ведь фактически махнул на него рукой. От вас плодов нет. Вы бесполезны. По плодам вашим узнаете их, поэтому до свидания. Вы не имеете там права на существование. Вы не попадете в Царствие Небесное. Он же не говорит смоковнице: вот я как бы тебя ай-яй-яй, но надеюсь, что ты в скором времени одумаешься и будешь приносить плодов. Да нет. Вот результат твоего существования. Вот отсутствие плодов на твоих ветвях. Вот, фарисеи, вы не можете услышать моих слов. Вы не попадете в Царствие Небесное. А действительно ли вот здесь эти люди, эти священники, в этом храме подобные проклятые спасителем смоковницы?
Нет. Здесь вот, получается, вырваны такие фразочки из контекста.
Хорошо.
Потому что если полностью прочитаем то, о чем вот как разговор, да, происходит. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийца из кони, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свою, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. То есть они не верят Иисусу и хотят делать волю дьявола. Это выбор самого человека. Это их выбор. Мы можем либо верить, опять же, мы об этом говорили, тогда будем спасены. И тогда Слово Божие будет вмещаться в нас. Либо не верить, либо делать дела Божии, либо делать дела дьявола. И здесь всегда есть место для покаяния, для
изменения
своей жизни, там, изменения пути, по которому ты идешь.
Наверное, главный вопрос сегодняшней программы — вопрос неофита. Отец Михаил, будет непросто. Давайте предположим, что мы задали один и тот же вопрос, касающийся там Слова Божьего, так вот в целом, 10 разным людям, пришедшим в просто идущим по улице, хорошо. Нет, лучше пришедшим в храм, потому что они все-таки знают, зачем они пришли, они считают, что они знают Слово Божие. Они пришли вот на церковное собрание, как им было заповедано. 10 разным людям мы задаем этот вопрос, и эти 10 разных человек, угадайте, что? Правильно. На мой взгляд, они дадут 10 разных ответов.
Да.
Ну, просто потому что они люди разные. И у меня есть даже доказательства этого моего предположения, потому что если 10 разных человек принесут одну и ту же проблему опытному священнику и скажут, что мне делать, отче, 10 разным людям...
Будет 10 разных ответов.
Да, 10 разных, зачастую противоположных ответов.
Да.
Но слово-то Божье одно. А ответов 10. Вот чисто логически, как минимум 9 из них ошибаются. Да или нет?
Нет. Я сегодня ехал в машине и размышлял, думал мысли. Вот. Обычно это приводит к очень плохим вещам, когда ты думаешь мысли, они рождают какие-то идеи, и потом...
Да, думать опасно.
Да, думать очень опасно. Я сегодня думал мысли, и мне пришла в голову такое умозаключение, что когда мы... Ну, наверное, не мое, а где-то я что-то услышал, увидел, еще что-то, я просто это вот осознал. Рациональность и практичность, она очень часто не про христианство. Она может быть, вот, но когда ты, человек хочет действительно сделать что-то доброе, как-то последовать за Христом, как-то ему угодить, это чаще всего иррационально. То есть невыгодно самому человеку, который делает это, сложно, всегда нужно как-то переступить через себя, сделать над собой усилия.
То есть... гору всегда тяжелее, чем с горы?
Да. Вот это всегда какой-то надрыв и всегда какая-то жертва. И в этом, с точки зрения, вот если так взять картину мира обывателя, который там просто живет, чтобы жить, это иррационально. Абсолютно непрактично, иррационально, и вообще зачем? И вот в этом то же самое. Слово Божие, помимо того, что мы имеем его записанным, оно имеет как бы дух. Допустим, уничтожим все цифровые копии, все бумажные копии Евангелия. Ну, такая гипотетическая ситуация. Церковь воссоздаст Евангелие, может быть, не слово в слово, хотя я уверен, что сейчас слово в слово, по кусочкам. Mm-hmm. Каждый вспомнит по цитатке и соберет обратно. Но в духе Евангелия. Поэтому, когда человек приходит с проблемой, от 10 разным людям можно дать до 10 разных ответов. И все они будут в евангельском духе, в духе Слова Божия. Но они будут разные, потому что мы сами разные.
Мы, по большому счету, одну и ту же мысль можно найти в абсолютно разных, порой противоположных формулировках в самом Священном Писании. Это, в общем, тоже доказывает.
Да нужно найти такие, я как-то...
Ну, хорошо. Это, опять же, мое предположение. Конечно же, вы погружены в текст Священного Писания лучше меня. Здесь я не стану дальше вести дискуссию, я немножко в другую сторону уйду. Ситуация, в общем, довольно типичная для нашего непростого времени. Допустим, один человек говорит, Бог хочет от меня вот этого. Идет и делает это. А второй человек говорит, да ну ты что же, ты же творишь страшнейший грех. Бог не может от тебя этого хотеть, Бог хочет этого. Идет в другую сторону и делает другое. Получается, два человека, которых ведет Слово Божие, идут и делают противоположные вещи, ну и, очевидно, один из них глубоко заблуждается. Как минимум, один, может быть, двое, трудно сказать. Но один так точно. Неизвестно, какой, правда. Вот. И вот здесь как раз мы вспоминаем вот это вот слова Спасителя. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Один из них не соблюдает Слово Его, судя по всему, или соблюдает. Вот в чем вопрос. Потому что у него есть даже вот доказательства текстуальные. Там, он, как и я, да, вырвал из контекста какие-то слова, и вот ими оперирует, чтобы доказать то, что он делает, это действительно правильно.
Ну, то есть мы пытаемся суды Божии разгадать.
Да, сейчас. Конечно. То есть, опять же, благие намерения. Следовать Слову Божьему. Поступить правильно. Не остаться в стороне, действовать.
Причинить добро.
Да, ну, да, да, ну, а как?
Ну, вот любовь же это глагол. В этом случае, мне кажется, что да, в любом случае Господь будет судить не так, как судит человек. Потому что вот мы смотрим на человека, он делает там то или иное действие. Мы не можем понять, почему он так действует. Глубинных каких-то моментов, глубинных причин, которые есть в сердце человека. Он так действует, потому что он не знает другого в своей жизни. Ведь среда, общество, в котором растет человек, оно влияет. Оно не просто влияет, оно формирует человека. Mm-hmm. Может быть, он другого по-другому-то и не знает. Mm-hmm. А как поступить? Мотивация. Чем он мотивирован, почему он так поступает, почему он действует так, а не иначе. А здесь тоже это очень важный момент. И Господь, как всеведущий, он знает сердце, знает помышления, Он знает, чем руководствуется человек, принимая то или иное решение, делая так, а не иначе. И он судит, исходя из полной картины, которая доступна только ему. А мы судим, исходя из очень маленькой части совершенного действия, думая, что человек делает так, потому что мы принимаем на себя, точнее, мы пропускаем это через призму своих глаз, а мы всегда видим через призму своих грехов. Вот что интересно, мы смотрим на этот мир, исходя из своей испорченности, каждый думает мир своей испорченности, вроде банальность, но мы смотрим на этот мир и думаем, что люди поступают так, потому что мы сами имеем в себе этот грех и через призму своих грехов смотрим на поступки людей. А человек может быть вообще все наоборот.
Угу.
И он так делает не потому, что он тщеславен или горделив, а потому что вот ему реально очень хочется помочь или причинить кому-то добро. Но он не знает, что это неуместно. Вот ему просто так вот сердце велит. И Господь будет его судить именно так, как у него в сердце это есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов. Я Александр Ананьев. Действительно ли я понимаю, что это никак не противоречит вот этой вот установке по плодам? Их узнаете. Их вся дело, вся штука в том, что мы просто не можем в силу своего человеческого зрения грехов и несовершенства вообще увидеть плодов как таковых, потому что они лишь доступны Господу. И, собственно, по этой причине мы не имеем права судить людей, потому что мы не можем видеть, к чему ведут их поступки, которые нам вот сейчас кажутся жутким грехом, за которым им гореть в аду вечным пламенем.
Все-таки плоды мы можем увидеть в человеке. То есть не в человеке, а человека. Человек делает какие-то, занимается каким-то делом, мы же можем сказать, что он приносит пользу обществу, церкви, людям, тем, кто рядом с ним, в семье. Человек делает что-то, и если рядом людям становится хорошо, значит, плоды добрые. Если люди вокруг задыхаются, им вообще прям очень плохо. И ни любви, ничего нету. И не чувствуется вот этого. Понимаете, когда человек любовью движется, вокруг становится так легко дышать как-то. Вот находиться легко. И когда плоды в любви, тогда и вокруг люди начинают этой любовью заражаться. Вот плоды мы можем видеть, а судить мы не можем.
Очень непростая тема, особенно в связи того объема новых знаний, связанных, например, с психологией. Ну, по поводу поступков, да, вот там есть человек, который ходит всем и помогает, да. Давайте условно нарисуем картинку такую. Женщина, 53 года, замужем, дети выросли, она работает в церковной лавке, там, помогает по храму, моет полы и периодически еще и в больницу, там, к больным детям ходит, помогает. Супер, супер, хорошая женщина. А вот теперь, внимание, мотивы. Современные психологи, в том числе психологи-священники, утверждают, что потребность совершать вот такие добрые дела, жертвы, в 9 случаях из 10 это не чистая жертва из любви, а это деструкция, за счет которой человек пытается завоевать любовь ушедших родителей, а сострадание окружающих, взращивание собственной гордыни. Причин может быть много.
Да.
Понимаете, о чем
да,
я
да,
говорю?
Да.
И по сути, вот какое-то такое чистое добро, которое мы узнаем по плодам, если мы говорим о помыслах, о помышлениях, о истоках, корнях, ну там беда-беда.
В целом мы можем же сказать, что бабушка, за которой она ухаживает, чувствует себя лучше. Пол в храме чистый. Ну, то есть, человек все равно, несмотря на то, что он... Вот я про то, что судить. Мы тут беремся судить и говорить, так, этот человек делает это из своего там тщеславия, из гордыни.
Да, да, да.
Ну, все, вот когда мы говорим, что этот человек делает из своего тщеславия, поэтому все его добрые дела ничего не значат, мы говорим, он недостоин рая. И вот это то осуждение, о котором говорит «не суди, да не судим будешь». То есть, когда мы говорим, что человек недостоин спасения, потому что он это делает из своего эго раздутого. Или наоборот, из желания... вот это делать нельзя. Видеть, что человек...
других людей.
Да. То есть, говорить, приговаривать их к вечным мукам, грубо говоря так. А видеть... и говорит, что вот тетка 53 года, я другого слова подобрать не могу, да, от нее все вешаться хотят на работе, потому что она там козни строит, какие-то интриги плетет и ничем другим, и больше всего занимают ее сплетни, и всем от нее плохо вокруг. Вот, ну, дышать невозможно.
С другой стороны, может быть, плоды другие. Коллектив сплочен, коллектив воспитывает в себе смирение. Святых в этом коллективе с каждым днем все больше. Понимаете? Результат может быть положительный.
Нет, Господь всякое промыслом своим, всякое зло обращает к добру, да? Мы об этом не забываем. Но это не значит, что тетка делает добро. И вот то, что она там сплетни собирает, это хорошо. А вот та же женщина благочестивая, которая хоть и, может быть, имеет не совсем правильную мотивацию, но движется... она старается делать добро. И здесь вот суд Божий кого как оценит. Это вообще непонятно. Другой момент – это то, что вообще единственная мотивация, которая наверное должна быть у христианина для того, чтобы вот подвязаться как-то, это желание быть со Христом и желание полюбить Его. Мы любим того, кому мы делаем добро, и ненавидим тех, кому делаем зло. И когда мы делаем добро кому-то из ближних, мы делаем это Христу. Поэтому чем больше мы делаем добра кому-то из ближних, тем больше мы любим Христа. И может быть женщина, которая изначально с неправильной мотивацией подошла к тому, чтобы, например, в ад не попасть. Это дурная мотивация. Сходить в храм и исповедовать причастие, чтобы в ад не попасть, это дурная мотивация. Даже чтобы в рай попасть. Это хорошая мотивация, но не совсем.
Чаще это
чтобы
для того,
быть
чтобы
со
Христом. Тебя, чтобы ты всем нравилась, чтобы тебя все любили. Чтобы
тоже
все...
неправильная мотивация. Единственная мотивация, как мне кажется, это быть со Христом. Но до нее нужно как-то дорасти,
да,
до нее нужно дойти.
Да, да.
Поэтому вот вы не можете залезть в сердце, в мозги, в душу.
Но себе-то мы можем? Вы поймите,
вот,
я
да,
сейчас
к себе,
говоря...
Нет, к себе, да. Если вы нашли в себе такую мотивацию, надо ее менять. Надо понять, что если я хочу быть христианином, то главное, к чему мне надо стремиться, это к возрастанию в любви Христовой. Вот Христос – центр жизни. Мне нужно, во-первых, поставить его в центр своей жизни, а не куда-нибудь на обочину. А во-вторых, стремиться следовать к нему, как по вектору, к центру. Можно идти так, можно с одной стороны, можно с другой стороны, можно там с третьей стороны, можно где-то по хорде, а потом оттолкнуться от края и обратно в центр идти. Разные пути у людей. И кто-то сейчас вот по хорде, где-то вот... чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше, то отдаляется, то приближается. Но не совсем правильный вектор у него выбран. И вот как раз та святость, к которой мы все стремимся, это вектор направления жизни человека к центру, ко Христу. И святости достигают в смысле, в современном смысле. Так-то у апостола Павла все христиане святые, народ избранный, царское священство. Но святости именно в том смысле, в котором мы сейчас ее понимаем, в прямом следовании за Христом, ее достигают очень немногие. Но я не думаю, что Господь всякого человека, который где-то вокруг да около, но пытался хоть как-то быть в его окружении, всех, кто вот не шел прямо к центру, он всех откинет и скажет: нет, вы мне не нужны. Мне кажется, он любого, кто хоть как-то пытался быть рядом с ним, он примет в свои обители.
Ой, мне сейчас... Это даже не вопрос, я просто поделюсь с вами своим пониманием. Опытные люди говорят, что если ты заблудился в лесу и отбился, там, потерялся... Да неважно, в лесу, в магазине там ребенок потерялся, в крупном торговом центре. Ходить по хорде, там, по большому кругу, по малому кругу, наращивая темп, не надо, нельзя и не стоит. Если ты потерялся и хочешь, чтобы тебя нашли, оставайся на месте. Просто оставайся на месте. Сделай так, чтобы тебя увидели и услышали.
Вот здесь, наверное, не совсем про то, что вы говорите, но про то, чтобы тебя нашли. Почему у нас есть духовники? И человеку советуют и рекомендуют исповедоваться у одного священника. То у Иоанна Мосха в «Луге духовном» есть такой рассказ. Подвижник святой был от Бога удостоен тем, что при служении литургии рядом с ним ангелы сослужили ему литургию. И однажды к нему пришел другой подвижник, они вместе совершали литургию, и этот пришедший человек заметил, что вот этот старец святой, который вот достоин таких даров от Бога, совершает ошибки в богослужении, причем ересь произносит, совершенно неправильное вероучение, неправославное. И он ему после, там, или во время, я там точно не помню, как это было, в общем, он ему говорит об этом. И он у ангелов спрашивает: он правильно говорит? Я что, ошибаюсь в догматах? И ангел говорит: да, он говорит правильно, слушай его. Ну, спрашивает ангелов: а почему вы мне не сказали? Я столько времени это все делал неправильно, получается. Почему вы мне это не сказали? И ангел ему отвечает: потому что устроено так, что человек должен исправляться с другим человеком. И вот в этом, мне кажется, есть очень важный момент для нас. Мы все, даже священники и миряне, мы имеем духовников, какие-то священники, которым мы доверяем, которым мы ходим на исповедь, перед которым мы открываем свою душу, сердце и помышления, мотивы, которыми мы руководствуемся в том или ином деле. И вот здесь вот есть вот этот момент взгляда со стороны, когда человек может посмотреть на вас со стороны и сказать: а вот здесь у тебя мотив неправильный, ты не за этим, не туда движешься, по хорде идешь, давай менять направление. И вот священник или там духовник, он может просто подвинуть, помочь человеку. Вот здесь выход такой.
Короткое резюме. Поправьте, если я не прав, буквально да или нет. Если вы не до конца уверены, фарисей вы или нет в этой всей истории, если вы не до конца уверены, правильно ли вы слышите слово Господа или нет, если вы не до конца уверены, что уготовано вам в конце земного пути, возьмите за руку другого человека, он вам поможет.
Наверное, да.
Спасибо. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов сегодня отвечал на вопросы неофита. Спасибо вам, отец Михаил.
Спасибо вам.
Простите, что замучил своими вопросами. Приглашаю еще, у меня их много. Аки фантиков у дурака. Я Александр Ананьев, радио Вера. Пока.
Светлый вечер. На радио Вера.